Александр Штанг. Рим должен быть разрушен. Как мыслили новые короли. Стратегии, игры и просчеты великих варваров. Читает Илья Алехин. Часть первая. Аларих. Ко времени рождения Алариха, великого готского короля, взявшего Рим, империя имела долгую историю взаимоотношений с готами. Характер этих отношений был довольно однообразен на протяжении столетий и сводился в основном к войнам, особенно на раннем этапе. Великое переселение народов имело беспрецедентные масштабы, но оно стало апогеем того движения, которое к северу от Римской империи происходило постоянно. Ареал племен, которых античные историки долгое время обобщенно называли скифами, был необозрим. Перемещения целых народов могли оставаться для империи практически невидимыми до самого последнего момента, когда то или иное племя или группа племен в результате долгих конфликтов и поиска лучших мест для поселения не упиралась в забор римского лимиса. Разумеется, римляне осознавали потенциал возможной угрозы, и их совсем нельзя назвать несведущими в вопросах местобитания и расселения германских племен. География Страбона и Германия Тацита, дошедшие до наших времен, лучшее тому подтверждение. Именно поэтому в северных провинциях находилось наибольшее количество римских легионов. Например, в начале III века, во времена правления Септимия Севера, вдоль Рейнско-Дунайской границы располагалось 16 легионов, в то время как на всю Африку от Атлантического океана до Красного моря отводилось всего 2. Северные легионы имели регулярную боевую практику и были поэтому наиболее боеспособными в римской армии. Именно их поддержка зачастую оказывалась ключевой для захвата власти тем или иным узурпатором. Собственно, сам Септимий Север стал императором, потому что его паннонские легионы оказались сильнее сирийских и анатолийских, поддержавших его соперника Писценния Нигера. Небольшое отступление. Готы возникли как общность в Скандинавии. В римских источниках она фигурирует как остров Сканза, который, по выражению Иордана, порождает племена как утроба и кует их как мастерская. Название скандинавского острова Готланд напоминает нам сегодня об истоках этого племени. Продолжим. В первом веке до нашей эры готы мигрировали через Балтийское море с территории современной Швеции на север Польши под давлением комплекса факторов, которые на протяжении всей их истории будут оставаться более или менее константными и определяющими для их переселения. Давление соседей, сложные природные и климатические условия, а следовательно, поиск земли, которая сможет лучше их прокормить, а также противоречия в их собственной среде. Сами готы не были идеальными соседями друг другу, и их миграция не была единодушным и всеобщим перемещением в одном направлении. Недаром письменные источники обнаруживают то одни, то другие группы готов в разных местах. Даже то, окутанное легендами в готских преданиях переселение из Скандинавии, вполне вероятно означает разделение племени. Готы прибыли всего на 3 кораблях под командованием вождя Берега. Разумеется, 3 корабля не могли вместить большую группу переселенцев, и 3 здесь не более чем магическое, сказочное число, как и в русском фольклоре. Однако небольшое число кораблей можно трактовать таким образом, что Скандинавию решила покинуть, добровольно или по жребию, только часть готов, дабы разгрузить родную землю от лишних едоков. Как бы то ни было, в первом веке римляне обнаруживают готов на Висле под именем готонов. Примерно в середине II века, когда у готов сменилось 5 правителей, они начали движение на юго-восток и к III веку достигли Северного Причерноморья. Не исключено, что попутно небольшая часть готов приняла участие в Маркоманской войне 166-180 годов на стороне многих других германских племен, вторгнувшихся на римскую территорию. Хотя точных сведений об этом нет, и это скорее допущение, чем версия, поскольку разделение готов по мере переселения в новые места продолжалось. Впрочем, попутно происходил и обратный процесс. Встречая на своем пути другие племена, готы подчиняли некоторые из них, и тогда уже иные народы или же целые их группы вливались в состав той массы, которая продолжала движение на юго-восток. Так известно, что готский король Острогота, правивший в первой половине III века, возглавлял объединение племен, куда входили также вандалы, карпы, бастарны и другие народы. В целом, подобная картина наблюдалась и позднее, в том числе во времена Алариха. В состав его войска входили далеко не только соплеменники, поэтому, применяя термин «готы» в отношении подданных того или иного готского короля, следует иметь в виду, что они не были однородной массой. При Остроготе готы и подчиненные им племена впервые столкнулись с римлянами на поле боя. Империя в III веке переживала масштабный кризис, который выделяют в целый период римской истории, ведь он продлился 50 лет. От пресечения династии Северов в 235 году до установления единоличной власти Диоклетиана в 285 году. Это было время так называемых солдатских императоров, провозглашенных войсками, которые быстро сменяли один другого в междоусобных войнах. Армия Остроготы вторглась на территорию римских провинций Мезия и Фракия. Рейды носили грабительский характер. У готов не было цели захватить часть территории империи. Хоть Рим и находился в кризисе, силы были слишком неравны. Готы могли рассчитывать только на временные слабости в пограничных регионах и использовали их. Но поскольку кризис все же был беспрецедентным, готы терзали империю своими набегами долгие годы и даже десятилетия. Небольшое отступление. В Крыму они напали на ослабевшее Боспорское царство, римского союзника. У империи не хватало сил на защиту Боспора, и правители в Пантикопее оказались предоставлены сами себе. Долго сдерживать натиск варваров они не смогли и предпочли заключить с ними сделку. Боспорское царство предоставило нападавшим свой флот, с помощью которого те совершали опустошительные набеги на Грецию и Малую Азию. В 267 году готы добрались по морю аж до Пелопоннеса, где разграбили Афины, Коринф и Спарту. Эти войны греки по старой памяти окрестили скифскими, римляне же называли их готскими, выделяя самое сильное племя. Закончились они убедительными победами императоров Клавдия II и Аврелиана над готами и их союзниками в 269-272 годах. За свои деяния оба удостоились титула «Готский величайший». Продолжим. Острогота умер около 250 года, и в это время произошло судьбоносное разделение готов на две основные ветви – тервингов и грейтунгов, то есть лесных и степных, будущих вест и остготов. Так для удобства мы их называем сейчас, исходя из того, где уже после великого переселения расположились относительно друг друга готские государства. Удобство еще и в том, что после разделения тервинги сместились юго-западнее, в сторону римской Дакии, а остготы на юго-восток, в причерноморские степи. То есть соответствие ост-вест не нарушалось с самого начала. К тому же Ост и Вест готы созвучны с еще одним вариантом наименования этих групп – Остроготы и Визиготы. При этом Визиготы и означает «западные». Так испанских готов называли их итальянские братья еще в раннем Средневековье. Название же Остроготы происходит от имени того самого короля Остроготы, что подчеркивает его исключительное значение для готской истории. Подобные примеры, когда имя выдающегося правителя, под властью которого начинаются великие походы, становится наименованием для целого народа, мы можем видеть на примере сельджуков и османов. Вполне возможно также, что еще один такой пример существовал и в варварской среде. Название вандалов аздингов или хаздингов, по всей видимости, связано с именем правящей династии. Нас в данный момент интересуют вестготы, поскольку именно их королем станет Аларих. Император Аврелиан достиг больших успехов в консолидации разрозненных в результате кризиса власти владений империи, восточная часть которых даже объявила о независимости под именем Пальмирского царства. За возвращение этих земель в состав империи получил титул «Реставратор Востока». Но силы империи были не безграничны, и при Аврелиане римляне навсегда оставляют Дакию, чье завоевание Трояном в свое время стало последним актом римской экспансии. Дакию, находившуюся за Дунаем, в сложившихся условиях было бы очень сложно постоянно оборонять и удерживать, и поэтому Аврелиан предпочел снова сделать Дунай естественной границей империи. На образовавшемся свободном от римлян пространстве и обосновалась западная часть готов. Пережитые поражения оказались чувствительными. Следующее масштабное столкновение визготов с римлянами случилось только через 60 лет после Аврелиана. В 332 году войска Константина Великого вмешались в конфликт визготов с сарматами, и первые снова были разбиты. Вождь Ариарих заключил с императором соглашение, согласно которому готы становились федератами. Это был первый известный нам договор подобного рода, заключенный готами с империей. Варваров на северной границе не убавлялось, несмотря на все успехи римской армии, и поэтому империя начала использовать одних варваров, чтобы защищаться от набегов других. По договору часть готов поселилась на территории империи. Вестготы обязывались за ежегодную плату поставлять контингент для римской армии. Кроме того, им разрешалась торговля на Дунае, игравшая ключевую роль в готской экономике. Сын и наследник вестготского вождя Ариариха отправился в Константинополь в качестве заложника и гарантии мира. Такие отношения с империей стали базовыми для готов, и вплоть до времен Алариха они будут стремиться лишь к улучшению условий таких договоров, но не к обретению независимости и основанию своего государства на территории империи. Римские императоры охотно прибегали к услугам готских солдат, поскольку те были искусными воинами. Например, известно, что в 260 году готские солдаты, вероятно, наемники, были в составе римской армии, воевавшей на востоке с сасанидским Ираном. Собственно, война была основным занятием готов-мужчин, и поэтому численность вестготского войска практически равнялась количеству взрослого мужского населения. Когда же вестготы оборачивались против римлян, дело порой принимало серьезный оборот. Одно из самых сокрушительных поражений в своей истории римляне потерпели как раз от вестготов в знаменитой битве при Адрианополе в 378 году, незадолго до того, как Аларих стал королем. Оно будет иметь самые широкие последствия как для империи, так и в ее лице для всей европейской и мировой истории. Произошло это во время правления императора Валента II. Этой войне с готами предшествовал еще один конфликт меньшего масштаба. Валент получил известие, что готы, которые долгое время вели себя мирно, наконец накопили силы и собираются вторгнуться во Фракию. Император отправил туда два легиона, но когда они проходили через Константинополь, то их переманил на свою сторону узурпатор Прокопий и был провозглашен ими новым императором. Это случилось в 365 году. Сам Валент был в это время на востоке, и ввиду удаленности того от места событий, Прокопий стал распространять слухи о его смерти. Также он потребовал от вестготов прислать ему солдат. При этом Прокопий ссылался на их обязательства по договору с Константином Великим, чьим родственником был он сам. Вождь Атанарих отправил к нему отряд из нескольких тысяч воинов. Однако в течение следующих месяцев Прокопий потерпел поражение от Валента. Законный император, избавившись от соперника, решил отомстить вестготам, тем более что те своими действиями как бы подтвердили изначальные слухи о своей враждебности. Валент провел успешный поход, нанес поражение вестготам за Дунаем и заключил новый договор на менее выгодных для них условиях, в частности, ограничив их право торговли с империей. Через несколько лет после этих событий готы, как восточные, так и западные, попали под удар гуннов, надвигавшихся с востока. Вождь вестготов Атанарих пытался им сопротивляться, но потерпел поражение и отступил, намереваясь подготовиться к дальнейшим сражениям. И тогда, перед лицом страшной угрозы, два знатных гота, Фритигерн и Алавив, отказались ему подчиняться и обратились к императору Валенту с просьбой разрешить им и их подданным, которые, к слову, составляли большую часть вестготского населения, поселиться на римской стороне Дуная, а взамен обязались принять христианство и оборонять границу. Обещание принять христианство подчеркивало дружественность вестготов римлянам, а также противопоставляло Фритигерна и Алавива Атанариху, который устраивал гонения на христиан. Валент позволил им поселиться во Фракии, поскольку был уверен в своем военном превосходстве. Недавняя успешная кампания это подтверждала. Также его привлекала возможность увеличить с помощью готских солдат свою армию, которая нуждалась в пополнении в преддверии планируемой войны с сассанидами на востоке. Небольшое отступление. Предусмотрев проблемы военного толка и то, как будет видно в дальнейшем, не стратегические, а локальные, Валент, однако, недооценил экономические последствия переселения целого народа. Ключевым в разгоревшейся в 376 году войне стал не вопрос лояльности или боеспособности вестготских войск, а банальный вопрос пропитания. Несмотря на обещанную императором помощь со снабжением вестготов необходимыми продуктами, бюрократы на местах ничего им не предоставили. Более того, они продавали им продовольствие, качество которого оставляло желать лучшего, по завышенным ценам. Настолько, что вестготам, распродавшим имущество, приходилось продавать в рабство своих детей, чтобы найти средства к пропитанию. Не сумев прийти к соглашению с римлянами, вестготы в 377 году подняли восстание. Продолжим. Подавить его сразу римлянам не удалось. Кроме того, готские гарнизоны римской армии в этом регионе перешли на сторону своих соплеменников. Валент, который удалился на восток для войны с сассанидами, вновь был вынужден повернуть обратно. Прибыв на место событий, он решил не дожидаться помощи от своего западного соправителя и вступить в бой со своими силами. Вестготы же, напротив, обратились за помощью к своим восточным братьям и получили от них пополнение. В итоге римляне недооценили численность и мастерство войск противника. Исход боя решила готская кавалерия, смявшая римскую и ударившая во фланги пехотного строя. Валент потерял две трети своего войска и погиб сам. По одной из версий, он пал в бою, и его тело так и не было найдено, потому что он снял с себя императорские знаки различия. По другой же, куда более зловещий, раненый император укрылся в хижине неподалеку, но готы настигли его и сожгли его убежище вместе с ним самим. Громкие поражения римской армии случались и раньше. Можно вспомнить гений Ганнибала при Каннах, когда Карфаген уничтожил лучшие войска, тогда еще небольшой и только набиравший силу Римской республики. Рим был на грани падения, но устоял. Недооценка противника тоже имела место время от времени. На ум приходят потерянные в Тевтобурском лесу легионы и павший при Карах Крас. Даже гибель императора в бою нет-нет да случалось, а Валериан и вовсе попал в плен к персам. Так к горечи поражения добавился еще и огромный психологический эффект позора. И тем не менее, битва при Адрианополе по своим последствиям для Рима перевешивает своей тяжестью все эти знаменитые поражения. Можно сказать, что действия вестготов стали катализатором распада Римской империи. В чем же была принципиальная разница? Конечно, ситуация во внешней политике Рима была уже не той, что раньше. Достигшая максимума экспансии еще при Траяне, она к 378 году, пережив большие внутренние потрясения, уже была нацелена на предотвращение распада и удержание имевшегося, и даже это не всегда удавалось. Та же Дакия была уже потеряна. Поэтому поражение от вестготов, образно говоря, выбило из-под колосса те подпорки, которые и без того подгнили. Кроме того, это было поражение на своей территории, а в Тевтобурском лесу или при Карах действия разворачивались за государственной границей. Есть также еще один немаловажный и к тому же совершенно новый фактор. Если раньше вторжения варваров, пусть даже тем сопутствовал успех, имели конечной целью грабеж и последующий уход с добычей в свои земли, то теперь вестготы не могли покинуть пределы империи после победы. Их земля была теперь здесь же, на римской территории, а значит проблема оставалась для императоров нерешенной. Победа вестготов обнажила слабость империи для остальных варваров. Отныне и другие племена, словно задавшись вопросом «А что, так можно было?», по примеру вестготов, будут стремиться закрепиться на римской земле. Валента сменил Феодосий Великий, которому будет суждено стать последним правителем единой Римской империи. Он нанес вестготам поражение при Сирмии, Но оно не стало разгромным.